Христос воскресе! Доброго дня всем, дорогие друзья! В гостях у программы «Есть что сказать» генеральный директор благотворительного фонда «Ренова» Ольга Башкирова. Ольга, здравствуйте!
Добрый день!
Вы приехали в Екатеринбург, потому что...
Не просто так.
Да. А
действительно,
зачем?
У нас сегодня состоялось прекрасное мероприятие. В одной из школ, общеобразовательных школ Екатеринбурга, номер 19, произошло чудесное событие. Нам удалось воплотить мечту и учеников, и учителей, и подарить прекрасную библиотеку этой школе. Более 10 тысяч изданий, то есть это 11 тысяч практически изданий. Среди них, конечно, есть очень особенное издание, это «Православная энциклопедия».
Но, насколько я понимаю, благотворительный фонд, он участвует в издании православной энциклопедии, а не просто, что вы где-то пошли, это купили и вот привезли детям.
Действительно, вы абсолютно правы. Дело в том, что учредитель благотворительного фонда Виксельберг Виктор Феликсович является также, входит в состав попечительского совета по изданию этой замечательной книги «Православная энциклопедия». И поэтому, действительно, для нас это было таким шагом в рамках его, в том числе, работы в попечительстве и при издании вот этой книги.
Ну, издания действительно потрясающие и очень востребованные. Кроме этого, множество и других таких событийных очень шагов числится за благотворительным фондом «Ренова». Давайте мы вот самые основные такие перечислим.
Ну, наверное, такой масштабный проект, действительно, который и для нас был очень сложным и важным, это возвращение даниловских колоколов. Конечно, проект, он просто объединил людей абсолютно разных конфессий, разных специальностей и людей бизнеса. И, безусловно, это все проводилось под покровительством патриарха. И, конечно, для нас это был масштабный проект. Состоялся он в 2008 году. 17 колоколов даниловских были возвращены на их историческое место из Гарварда. А вместо этих колоколов в Гарварде были отлиты специально в России и подарены Гарварду, соответственно, идентичные колокола, потому что они были во время их, так сказать, вот отчуждения от церкви, они были там, и ну, благодаря в том числе этому, может быть, они сохранились, но сейчас они возвращены на свое родное место.
Вы сказали, что люди разных специальностей были в этом задействованы, то есть не только ведь большие средства финансовые надо было вкладывать, но вот что еще?
Безусловно, здесь нужна была и поддержка МИДа, потому что это разные страны, это взаимодействие было организовано, и поддержка церкви, Российской Православной Церкви, и поддержка тех людей, которые отливали колокола вместо даниловских колоколов, и людей бизнеса. То есть здесь действительно были предприняты усилия, которые такой, знаете, великий собор, то есть объединившие действительно людей абсолютно разных профессий, абсолютно из разных миров в таком вот одном добром деле.
Что касается возвращения библиотеки Ивана Александровича Ильина.
Да.
Вот это, вы знаете, честно говоря, мне это греет даже больше даниловских колоколов, хотя я понимаю, что там и громче, и заметнее.
Да.
А об этом, наверное, мало кто знает, но это бесценно.
Да, действительно, библиотека возвращена. Сейчас она находится в Московском государственном университете. То есть она доступна для широкой общественности, и мы имеем возможность, так сказать, приобщиться к этим трудам великого русского философа, такого православного философа.
Пожалуйста, если можно, более подробно расскажите вот об этом событии. Где она находилась, какие усилия предпринимались, как это происходило?
Ну, этот проект происходил чуть позже, и у меня сейчас в данный момент нет полной информации о том, как это происходило, но я знаю точно, что библиотека вернулась на ее тоже правильное место, в том месте, где она должна храниться и быть доступна каждому, кто хочет ознакомиться с этими трудами.
Есть еще проект, который касается музыкального воспитания детей. На самом деле, с музыкальным воспитанием у нас раньше было все очень хорошо, а теперь стало все как-то и грустно. И на самом деле мы ведь рискуем получить не только отсутствие великолепных исполнителей, но и отсутствие слушателей, потому что слушать классическую музыку может человек подготовленный, воспитанный на этой музыке. Очень сложно, наверное, в зрелом возрасте вдруг вместо попсы начать слушать Баха. Хотя можно, наверное, но ценой каких-то особых усилий работы над собой. То есть поэтому, конечно, если будут закрываться музыкальные школы, если они не будут получать должной поддержки, то в результате классическая музыка в стране просто умрет, потому что и некому будет играть, и некому будет слушать. Вот что это за проект у вас?
Вы буквально цитируете слова и президента нашего, и слова министра культуры о том, что действительно музыкальное образование – это часть общего культурного развития нации. И действительно, если у нас будут проблемы с музыкальным образованием, то мы потеряем огромный пласт того вот общества, развитого, культурного, которое может не только исполнять, но действительно воспринимать классическую музыку. И мы рады, что у нас также мы направляем свои усилия в этой области. Действительно, у нас есть такой уже сейчас ставший федеральным проект «Музыка детям», который заключается в том, что мы бесплатно обеспечиваем музыкальные школы и школы искусств России всем необходимыми музыкальными пособиями, нотами, учебниками, всем самым-самым нужным, востребованным, современным. Все самые современные переиздания, в том числе и справочники, например, уникальный справочник по Петру Ильичу Чайковскому, по всему его творчеству, то есть таких аналогов просто нет. И у нас этот проект уже прошел в Екатеринбурге, также он состоялся в Самаре, в Нижнем Новгороде и в Перми. И мы еще планируем Ростов-на-Дону. То есть ширятся наши горизонты.
Вы как-то выбираете школы? Или как, вот каков механизм вот этого дарения?
Да,
как
это,
вы
на самом
находите
деле большая работа.
Адресатов? Да, и как это происходит?
Это большая работа, безусловно. И хорошо, что нам помогает в этой области и всегда местное Министерство образования или Министерство культуры. То есть мы обращаемся к ним с точки зрения, нам нужно обязательно иметь контакт со школой. Мы выбираем все школы, школы искусств области, то есть если это, например, Свердловская область, соответственно, все школы и школы искусств входят. И дальше мы ведем работу по отбору специальных изданий в зависимости от того, на чем специализируется школа. То есть если это духовые, то это, соответственно, соответствующие ноты, учебные пособия. Если это другие инструменты, то это другие инструменты. То есть здесь, конечно, работа идет, безусловно, с органами государственной власти, которые дают нам такую возможность, и уже непосредственно со школами. И плюс мы, конечно, сотрудничаем с прекрасным издательством музыкальным «Юргенсон», которые нас вот обеспечивают самыми-самыми современными пособиями, и мы можем у них закупать и передавать школам, соответственно.
Ну и вот сейчас нас слушают наверняка педагоги, учащиеся, родители других общеобразовательных школ, уже от музыкальных перейдем к общеобразовательных, и понимают, что в школу номер 19 города Екатеринбурга подарена шикарная библиотека. Почему им?
Ну, да, все не случайно. Все не случайно. Ну, во-первых, школа новая, то есть она открылась только в прошлом году, но в ней уже более 900 учеников, то есть она большая, она современная, она обеспечена всем необходимым оборудованием, но вот с библиотека не была полностью наполнена каким-то вот фондом полным, целостным, то есть были небольшой фонд учебников, необходимый для обеспечения рабочего процесса учебного, но, к сожалению, вот Виктор Феликсович, когда открывал эту школу, поскольку он находится в районе академический, вот он открывал эту школу, он увидел о том, что вот такая необходимость существует, и дал нам такое замечательное поручение, которое мы с радостью выполнили. И действительно обеспечили эту школу, она новая, что у нее действительно не было литературы, это всем-всем необходимым и потрясающими изданиями. То есть мы сами немножко испытывали зависть о том, что, возможно, у нас не было таких красивых книг, когда мы учились, а сейчас такая возможность будет у учеников этой школы.
Вообще, на самом деле, шаг нестандартный, потому что сейчас принято обеспечивать компьютерами, и звучат даже мысли о том, что, ну, все, бумажная книга, она отживает свое, она уже не нужна. Ну, действительно, все можно найти в интернете, все можно скачать, все можно прочитать.
Ну, я не соглашусь, наверное, с этой позицией, или соглашусь частично, потому что действительно электронные носители позволяют нам достаточно широко обращаться к неким базам знаний, но мне кажется, что книга это, знаете, как вот тот, это какая-то привилегия, да, листать страницы и передавать книгу как дар, как знание и мудрость своему другу или своему ребенку, это то, что никогда не уйдет и не исчезнет, поскольку с древних времен это такая вот действительно возможность делиться этой мудростью. Ведь и недаром в Библии, которая является самой старейшей печатной книгой, сказано, что первым было слово. И передача вот этого слова, мне кажется, что никакие электронные носители все равно не заменят возможности передать слово в виде книги.
Оль, скажите, пожалуйста, когда вы только-только встали во главе вот этого фонда, вам было страшно?
Было страшно. Вы знаете, дело в том, что у группы компании «Ренова» всегда были такие, ну, уже долгие традиции социальные и благотворительные с точки зрения некой корпоративной социальной ответственности. Но благотворительный фонд «Ренова» был призван объединить именно благотворительные проекты, социальные, не связанные напрямую там, с деятельностью бизнеса или с его корпоративной ответственностью, а в большей степени связаны и с желанием Виктора Феликсовича лично реализовывать некие благотворительные проекты, и с желанием именно такой гуманитарной направленности, то есть именно культура, образование, поддержка искусства. То есть все-таки у благотворительного фонда это является основным направлением. Поэтому, конечно, было страшно, да, потому что работы предстояло огромное количество, но сейчас как-то уже есть и партнеры постоянные, и есть какой-то опыт уже, и багаж, так сказать, опыта такого и знаний, поэтому я думаю, что сейчас уже помогает это, не бояться.
И вы знаете, вот все-таки мотивация заниматься социальной деятельностью. Очень интересно, потому что, ну, был период в 90-е годы, когда все в основном только зарабатывали и очень неохотно делились. А потом я слышала такие истории, что в крупных компаниях, когда садились и подсчитывали убытки, то понимали, что убытки-то составляют ровно 10%, которые можно было бы отдать на благотворительность. Вот пресловутая десятина, да?
Да.
И оно бы пошло на добро, а вот не просто в пустоту в какую-то. Здесь какова мотивация?
Ну, мне кажется, что действительно, может быть, там 10-15 лет назад ситуация была несколько другой. Но сейчас, прежде всего, мотивация – это возможность оставить какой-то след, да, то есть это такая связь поколений, да, то есть передать что-то будущим поколениям, оставить что-то будущим поколениям, да, сделать лучшую жизнь будущих поколений, если мы говорим про образование и про ту же культуру и так далее. То есть это, конечно, мне кажется, такая мотивация зрелого человека и зрелого бизнеса. То есть когда бизнес действительно не только может помочь решить какие-то ежедневные проблемы, там, связанные с теми или иными там, социальными какими-то явлениями, да, не дай бог, какими-то катастрофами или еще чем-то. А когда действительно и уже и бизнес, и люди, стоящие во главе этого бизнеса, могут оставить какой-то след и подарок будущим поколениям, который, соответственно, сделает жизнь этих поколений будущих уже в дальнейшем. Мне кажется, вот это такая основная мотивация.
Ну, я очень радостна, что мы сейчас, когда говорим о социальной деятельности, о социальных проектах, мы имеем в виду уже не только помощь самым незащищенным слоям населения, но мы имеем в виду и развитие, и работу на перспективу, и именно какие-то инвестиции в образование, в науку, в культуру, ну и так далее.
Все верно. Действительно, это такое, наверное, наше кредо, да, то есть такая наша миссия о том, чтобы поддерживать, безусловно, столпы, скажем так, русской культуры и русского образования. То есть мы действительно поддерживаем Большой театр, Пушкинский музей, Третьяковскую галерею, то есть такие абсолютные шедевры, да, скажем так, русской культуры и те места, которые несут эту культуру в массы не только в России, но и за рубежом. И, конечно, образование, да, то есть мы сотрудничаем с российскими вузами, со многими, и у нас есть и профессорские позиции, и поддержка научных конференций, то есть это тоже занимает такую большую часть нашей работы, это правда.
Ну, и поскольку мы беседуем как раз на Светлой Седмице, в пасхальные дни, не могу не спросить про знаменитые яйца Фаберже.
Могу с удовольствием расскажу вам историю про яйца Фаберже. Действительно, уникальная коллекция, 10 лет. Сегодня, да, если не ошибаюсь, ровно 10 лет, как коллекция была, соответственно, приобретена Виктором Феликсовичем и возвращена в Россию. После этого она совершила огромное турне по всем российским городам и выставлялась в российских музеях. Соответственно, все желающие могли посетить его. Причем это была еще и социальная некая миссия, потому что доход от посещений передавался в те музеи, в которых она выставлялась, эта коллекция. Поэтому это еще некий вклад такой в музейное дело региональных музеев. А сейчас вот уникальная возможность у всех, кто поедет в Санкт-Петербург, увидеть всю коллекцию уже в восстановленном Шуваловском музее, а теперь музей Фаберже. Поэтому приглашаю вас обязательно увидеть все эти шедевры ювелирного искусства.
Спасибо вам и за приглашение, и за этот рассказ, и за вашу деятельность. Божьей помощи вам.
Спасибо.
Дорогие друзья, спасибо за то, что вы были с нами. Оставайтесь с нами дальше. Эфир телеканала «Союз» продолжается. Христос воскресе!